имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю шестую по Пятидесятнице, мы празднуем воскресение Христово, а также память святых отцов шести Вселенских соборов. И сегодняшнее евангельское повествование рассказывает нам о случае исцеления Господом нашим и Богом Спасителем Иисусом Христом расслабленного жилами человека, которого принесли Господу четыре его друга или каких-то близких людей, которые хотели ему помочь. Также сегодня читался апостол из послания к римлянам святого апостола Павла. И на основании вот этих текстов Священного Писания есть нужда поговорить о такой важной вещи для нашего спасения, которую мало кто обращает внимание, и поэтому многие люди несут потери или не приобретают того, что могли бы приобрести, зная это и обращая внимание на эту важную вещь. Уверовал человек в Бога. Хорошо это. Но, а дальше? Что происходит с ним дальше? После принятия веры, правильной, истинной, неужели для спасения достаточно принять эту веру? Конечно же, нет. Мы знаем, святые отцы, которые на практике прошли весь путь самопознания человеческой природы в себе самих и в других людях, потому что одно и то же в каждом человеке грехопадение, они говорят, что принятие веры – это важный, необходимый, но недостаточно для спасения условия. Нужно еще изменить себя, познать себя, победить страсти, примириться с Богом, победить бесов, и все это, стяжать добродетели, и только все это вместе, в совокупности, доставляет человеку спасение. И вот здесь, в этом делании практическом, делании своего спасения, израбатывании, как это называется, своего спасения, и возникают различные препятствия, происходящие от наших немощей, от наших страстей, от бесовских искушений, козней и от нашего невежества. Мы не ведаем, как спасаться, даже имея истинную веру. И здесь у святых отцов существует такая фраза, что искусство – это половина спасения. То есть о каком искусстве идет речь? Понятно, что совсем не о том светском искусстве, а о искусстве чего? Да? Искусстве спасаться. Вот в чем же проявляется искусность в деле спасения? Почему нужна искусность? Почему надо быть искусным воином? То есть опытным, умеющим, знающим, а не просто так, уверовал, да и себе как-нибудь живу. Почему так важно, что половина спасения зависит от нашего искусства? Потому что мы рождаемся поврежденными. Так люто поврежденными, что не способны ни к чему доброму, благому, богоугодному, полезному и спасительному. Просто не способны. Мы можем желать этого, но не можем сразу иметь. Мы можем восхищаться нашей верой, любоваться ею, путем спасения, святоотеческим покаянием, читая о нем и в житиях, и в следах отцов. Но одно дело любоваться, восхищаться, а другое дело делать самому и иметь. Между этими состояниями бездна. Поэтому задача не только узнать об этом, а принять свою жизнь и воплотить, чтобы действительно принести плод спасения. И вот с нашей человеческой стороны, после принятия веры, очень важно правильно себя устраивать. Причем это нужно делать ежедневно, ежечасно. И здесь рассказ о расслабленном, которого исцелил Господь в сегодняшнем Евангелии от Матфея, дает нам как бы возможность правильно понять, что же нам нужно делать конкретно. Если смотреть на это место Святого Евангелия, прилагая к внутреннему человеку, то мы разумеем, что расслабленным человеком, то есть это есть образ нашей души. Наша душа к духовной жизни находится в расслаблении. То есть она не способна здраво, полно функционировать, работать, двигаться. И поэтому она сама собою никак не может предстать пред Господа Иисуса Христа. Ей нужны помощники. Помощники – это такие делания внутреннего, для внутреннего человека, которые приносят расслабленную душу и поставляют ее на ее одре, в бренном теле, пред Господа и просят милости. Видишь, Господи, страждет душа, исцели ее. Тогда Господь ради веры этих приносящих душу расслабленную для него, пред ним говорит: прощай за грехи твои, встань, возьми одр твой и следуй домой. Что значит домой? Что вот с этой минуты ты начинаешь обретать свой дом. Царство Божие. Царство Небесное. То есть следовать домой, это значит, с момента исцеления ты можешь уже двигаться в сторону Царства Небесного, стяжевая благодать, добродетели, как бы оставшуюся жизнь всю провести и достичь своего дома. Теперь ты можешь сам нести свой одр, то есть свой телесный состав. Не он тебя будет нести, а ты его будешь носить. То есть мы овладеваем телом, душа овладевает телом, управляет, руководит, обуздывает и не дает ему двигаться по его страстям. Так вот, кто же эти четыре для внутреннего человека, которые приносят расслабленную душу ко Христу и умилостивляют его исцелить нашу душу? Это четыре важных вида искусства духовного или делания. Я говорю делание, потому что это надо делать. Я говорю искусство, потому что здесь требуется не просто какой-то грубый подход, а именно точное нахождение, вот как бы мы видим, как искусственные мастера, или художники, или другие деятели искусства, да, находят каждый в своем деле. Мы говорим, о, какой искусственный мастер, смотри, как он там выточил дерево, скульптуру сделал, или как он картину написал, или как он какой-то сделал, какую-то вещь, очень такую редкостную сделал. Мы говорим, о, это искусственный человек, искусственный мастер. Вот мы должны в своем деле спасения стать такими же мастерами. То есть так умудряться действовать, так находить способы разрешения нашего собственного сегодняшнего бытия, чтобы это приносило конкретный плод, чтобы оно давало какой-то результат, по которому мы можем уже оценивать, куда мы движемся и движемся ли мы вообще. Чтобы стало это очевидно, потому что в духовном мире нет такой ясной очевидности, как в этом мире. Мы видим, что если лежит расслабленный человек, парализованный, только он не движется, мы это видим сразу. Мы душу так просто не видим, расслаблена или нет. Это надо войти, получить духовное зрение, по признакам проверить, и тогда можно увидеть, расслаблена она или нет, получилось исцеление или нет, движется или нет, если движется, то куда движется, кем движется, для чего движется и так далее. Вот. Поэтому за счет того, что духовный мир для нас невидим обыкновенному взору, а требуются особые органы зрения, да, то трудно это увидеть, и нужен целый ряд действий, чтобы проверить, убедиться, удостовериться и затем иметь этот результат уже, что это от Бога, это спасительно. Итак, смотрим, что нужно расслабленному человеку, чтобы предстать пред Господа, если сам он это сделать не может. Прежде всего, нужно понуждение себя. Мы сами в себе, принимательной жизни, видим, а через себя можно судить и о других людях, ибо это у всех одинаково присутствует. Кого-то больше, кого-то меньше, но в принципе это у всех одинаково присутствует. Это нежелание, нерасположенность к чему-то божественному, спасительному, богоугодному, благому делу или деланию. Мы не находим в себе, мы рождаемся к этому очень нерасположенными, инертными, холодными, мертвыми, и как угодно иначе назовите, но суть одна, трудно движимые на что-то истинно богоугодное, спасительное. Это видно по великому делу молитвы. Нет у нас так, что проснулся, ой, как жалко, что я столько спал, и сразу валит, и все, взлетели, полетели. Нету такого, к сожалению. Мы не говорим уже о тех, кто достигли высот молитвенных. Мы говорим вот о труждающихся на поприще покаяния. Единицы взлетевших – это не для нас. Но прежде чем взлететь, и они проходили эту брань, и они познавали эту немощь, и они понуждали себя. Поэтому в Евангелии отмечено эта потребность. Царство Божие нудится, и прилагающие усилия восхищают его. То есть наша цель какая? Восхитить Царство Божие. Да? То есть прийти в состояние быть способным в Царстве Божьем. То есть иметь его в себе и себя иметь в нем по смерти. Да? И вот это главная цель нашей жизни. Это и есть спасение. Так вот, как Царство Божие достичь? Для нас, падших, расслабленных, немощных, не расположенных ни к чему спасительному и Богу угодному, есть только одно мощное средство. Понуждать себя, заставлять себя, подвигать себя из осознания важности и необходимости. Не хочешь гореть в аду? Заставляй себя. То есть делать усилия, прилагать усилия, чтобы заставить себя делать то, что мне на сегодняшний день неприятно, непонятно, нежелательно, от чего меня мутит, тошнит, мучает, и всячески оно мне неприятно. Молиться, поститься, обуздывать свои страсти, отвергаться себя, смиряться, молиться за врагов, гонителей и так далее. Все это мне делать неприятно. Отказывать себе во чем-то вкусном, приятном, всяких развлечениях. Все это больно и неприятно. Но закон Рождества таков, что как в эту жизнь младенец рождается в болях и муках матери, из плача выходит, так и в духовную жизнь нельзя никак войти без боли, страданий, мучений. Это истинный законный вход в жизнь духовную. Поэтому прилагающий усилия, понуждающий, он обязательно получает боль, мучение. Он преодолевает сопротивление своего падшего естества, сопротивление своих греховных страстей, сопротивление лукавых и злых демонов, сопротивление мира сего и сопротивление сынов века сего, которые уже согласились по духу быть демонами и стать сынами противления. Вот все это человек должен преодолевать понуждением. Заставляйся к тому, что ему на сегодняшний день никак не хочется делать. Не хочется молиться? А ты вставай. Скажи, нет, гадина мерзкая, узник адский, ты что, обрекаешь себя на вечное мучение? Тебе нравится сидеть в вечной кромешной тьме, скрежетать зубами, терпеть невыносимые муки огня или холода, или червя, смрад такой, что никто никогда не вынесет, даже там сотой доли того. И ты будешь это вечно, нескончаемо. И ты это хочешь только потому, что тебе хочется сейчас полежать в постельке? А ну вставай, сбрасывай сразу с постели. Таким решительным волевым усилием. Ударить себя надо хлестким словом, каким-то взбадривающим действием и заставить встать на молитву. Это твое спасение, это твой хлеб, горький пока, в поте лица, в страдании, муках, но он понесет плод. Если мы не будем так поступать, мы не преуспеем. Мы никогда до Христа не дойдем. Нашу душу никто не донесет. Поэтому понуждение себя – это один из мощных носителей нашей души. Второй, тоже важный и мощный носитель души расслабленной – это наша ревность о нашем же спасении. У нас в обыденности слово «ревность» имеет негативный отзвук, значение. Обычно-то, о, муж ревнует ревнует, или жена ревнует. Вот. А это там, значит, это такое. На самом деле ревность – это одно из человеческих проявлений. Богом в нем зовут, а также и гнев. Есть гнев греховный, и есть ревность греховная. Или ревность не от разума, не по разуму. Поэтому и оговаривается, что ревность не по разуму. Значит, по разуму она богоугодна и полезна нам, и спасительна. Ревность ограждает нас от потери того, что нам важно, дорого и полезно. И не только ограждает, защищает от потери, а она еще и подвигает нас, потому что мы ревнуем, мы не относимся к этому с прохладцей, теплохладно, спустя рукава, кое-как, на авось, а как-нибудь само собой. Если есть такие у нас настроения, значит, мы не имеем ревности. Тогда нам нужно заставлять себя через понуждение умолять Бога даровать нам ревность о нашем спасении. Иначе у нас не будет от этого устремленности к Богу, этого стремления к Богу. У нас не будет его, потому что что-то должно нас двигать. Вот ревность и является как бы вот этим двигателем. Она заставляет нас идти на понуждение, а понуждение поддерживает ревность. Одно другого. И это является частью искусства дела нашего спасения. То есть мы должны вовремя включать присущую нам ревность, возбуждать ее, и она тогда должна нас увлечь в нужное направление, к нужному деланию, потому что опасно сзади адская бездна. Я не могу, любя свою душу, спокойно смотреть, что она полетит туда, навеки вечные. Поэтому ревную. Либо, узнав о благости Божией, я уже ревную, чтобы ее возыметь. Умаление благодати тоже через ревность требует восполнения и увеличения. То есть, как бы, могут быть разные как бы, причины появления ревности о спасении. То есть, либо желание избавиться от мучений вечных, либо умаление благодати, либо еще что-то. Но важно, чтобы она явилась мощным стимулом движения расслабленной души к Богу. И здесь нужен третий, ибо у носилок, да, которые носят человека, четыре ручки. Две передние уже есть, и вот две еще сзади нужно подхватить, чтобы можно было человека не... А так они будут волочить. Если будет только ревность и понуждение себя, то они будут волочить, а не нести этого человека. И он будет расслаблен еще больше, будет там трястись, а то и сползти может по дороге. Поэтому это ненадежно. Должно быть все четыре. Значит, делания, которые несут, именно несут человека расслабленного, то есть душу нашу. И вот важным носителем является добродетель терпения. Нельзя сказано, что терпение – дом спасения. Почему нам нужно терпение? Это связано с понуждением себя и с ревностью. Потому что эти две впереди идущие приводят нас к каким-то неприятным для нас ощущениям, переживаниям. Мы мучаемся от призывания имени Божия. Вместо того, чтобы блаженствовать и радоваться, что бывает ужас у очищенных святых, мы мучаемся, нас мучает. Сама необходимость призывать имя Божие. Вот само призывание нас поражает, как будто мы что-то камни ворочаем или что-то мучительное делаем. а уже на более такой степени, как будто берем нож раскаленный, кинжал огромный, раскаляем до красна и сами себе вонзаем в грудь. То есть переживается вот на душевном уровне вот такое мучение, как будто бы, если бы вот телесно человек сделал себе такое. Вот какой ужас нашего состояния, что вместо того, чтобы радоваться имени Божии, на самом деле, настолько мы повреждены, настолько мы далеки от Бога, что мы переживаем мучение от звания имени. Но это то и открывает наше истинное состояние. И опять-таки служит и пищей для ревности, и опорой для понуждения. Вот почему мне тем более надо себя понуждать. Вот почему нужно тем более стремиться к Богу. Потому что на самом-то деле вот что я. Богоотторженный, богоненавидящий, с Богом никак не соединяемый. Вот какой ужас моего состояния. Что же надо переживать? Чем мы переживаем мучительное состояние? Терпением. То есть это такой вид искусства, когда мы как бы себе говорим, ничего, потерпи, это временно, так надо, больно, да, но это пройдет, за этим будет исцеление, укрепление, утешение, Бог не оставит. То есть принимаем всякие меры, чтобы не оставить делание, чтобы не оставить понуждение и не охладить ревность. Поэтому и молимся об этом, о даровании терпения, о даровании ревности и о помощи в деле понуждения. И тогда три ручки наших носилок уже работают для нас. Остается еще подхватить одну ручку. И какое делание нам не достает добавить к этим трем важным деланиям? Пождание. Ожидание. У нас по нашей немощи в этой жизни возникает желание получить все быстро и сразу. И человек уверовал, и он имеет желание сегодня же рассчитаться с грехом, то есть с первой исповеди все грехи списать, сразу же взлететь к Богу, быть его в объятиях, блаженство и так далее. На самом деле впереди длинный, трудный, тяжелый, многоскорбный труд, битва, война, распятие себя, смерть для греха и воскресение. Только после воскресения духовно можно уже говорить о каких-то там приобретениях. До этого тяжелейший, покаянный, скорбный труд и путь. Поэтому вот это преодоление вот этого преждевременного ожидания получить чего-то, оно именуется добродетелью пождания. То есть не дает, не получается, не производит ничего. Так надо, Бог лучше знает. И опять мы находим всякие и у отцов, и писания, места, подкрепляем себя, укрепляем себя, что все равно я тружусь не впустую. Прочитал 1000 Иисус молитв, 2, 10, 20, 100 тысяч, а ничего не нахожу особого, кроме наоборот, хуже себя вижу, хуже. Но это и есть преуспеяние, что я вижу себя хуже, то есть тем, кто на самом деле есть. А на самом деле я хуже, чем я думал об этом до того. Это мне только казалось, что я такой хороший. Но когда меня где-то кто-то что-то, тут же я выявляю свою суть. На самом деле, что я и гордый, и раздражительный, и тщеславный, и памятозлобный, и себелюбивый, и блудолюбивый, и чревоугодливый, и унывающий, и отчаиваюсь, и завидую, и так далее, и так далее. Все это во мне есть, но просто пока мне это болото не сколыхнется каким-то действием, то эта страсть не обнаруживается. А когда кто-то искушение какое-то раз вскрывает, потом называется искушение, да, она искушает, искус. Оно выявляет то, что на самом деле есть, а я думал, что этого во мне нету. Так вот, задача наша выявить сначала все в нас греховное, негативное, богонеугодное, как бы все перебрать, пройтись по всей нашей греховной карте нашего естества. Все-все пункты, все-все места, где грех есть, где он засел, залег, его надо вскрыть, обнаружить, изнести пред Бога и попросить освободить, очистить. Обязательно надо все пройти. Поэтому, чем больше мы идем в нашей покаянной жизни, тем больше мы будем открывать этого греха. И поэтому будем это осознавать и видеть, что, оказывается, я все хуже и хуже становлюсь. На самом деле я и не становлюсь хуже, я таким был. Но откровение об этом получается постепенно. Постепенно, постепенно. Мы как бы сами себя познаем постепенно. Здесь узнали, о, оказывается, я еще и это могу. Ужас, еще а это могу, а вот этого положительного не могу. Попытался? Не могу. И так мы познаем себя с одной стороны, что мы в таком ужасном, расстроенном состоянии, то есть грех нас полностью извратил, сделал и безобразными, и мерзкими, и непотребными, а с другой стороны мы еще немощны, не способны ни к чему доброму. И все это способствует нашему сокрушению. И все это приводит нас в нищету духовную, которая и является единственной надежным основанием нашего спасения. Без нищеты духовной мы возгордимся нашими мнимыми или истинными каким-то духовными преуспеяниями. И получится, что мы можем, даже имея истинное преуспеяние, погибнуть. Потому что они были основаны не на том основании, то есть не на нищете духовной. Поэтому только пройдя путем покаяния, познания, как бы по всему естеству, во всех его частях, мы можем иметь правильное представление о себе и уже такого познанного себя принести Богу через эти четыре делания. И поставить. Сказать: Господи, ну вот все, что я мог. Тебе все остальное дело твоей милости. И Господь скажет: прощаются грехи твои, ибо твои друзья принесли тебя, показывая, что ты хочешь исцеления. И происходит чудо. Но без этих четырех носителей соединение с Господом, соприкосновение у нас не произойдет. А без Господа в суе трудится любой человек. И тогда в повседневной жизни мы можем наблюдать за собой. Присутствуют в нас эти носители или не присутствуют. И где мы ревнуем об этом, а где нам безразлично. А раз безразлично, значит мы мертвые. Если есть милостью Божьей возможность братьям собираться в каком-то храме или в молитвенном месте на совместную молитву для причащения таинств, то наблюдаем за собой, какое отношение у нас в душе к этому важному и полезному, и спасительному действию, как общественной молитве и соединению с таинством. То есть, если расположенность, если ревность об этом, если нужда в этом, то мы правильно движемся, мы ревнуем о своем спасении. Если нам вдруг стало безразлично, нежелательно как-то утомлять все это, и мы готовы сбежать, пропустить службу воскресную или праздничную, хотя имели возможность на ней присутствовать, а тем более заменить ее на какое-то внешнее развлечение, там, пойти с друзьями в шашлычок, балычок покушать на природе, а в это время действительно служба литургия, или пойти куда-то еще поразвлекаться, пусть даже как бы и невинным видом развлечения, но он невинный, когда не во время службы, не взамен службы. то это все может быть еще допустимо. Мячом по траве покатать, чтобы немножко там это... Но когда это делается во время службы, когда ты мог присутствовать и мог с братьями единомысленно, единодушно соединяться с Богом, тем более к таинству прибирать, а ты пропустил этот день, не вернешь свою жизнь, никогда не восстановишь, уже не переживешь жизнь, и уже этот день у тебя вычеркнут, ты не был в воскресной службе. Все. Уже вечность вписалась, что в этот день ты мог быть и не был, мог быть и не пошел, не захотел. А о чем это говорит? Святые отцы утверждают, это говорит о начале умирания души, охлаждения. К службе Божией говорит о начале умирания души. Это такой очень тревожный сигнал. И не случайно церковь поставила, что если три воскресных дня подряд человек пропускает без уважительных причин, он автоматически отлучается ангелами от церкви, от числа спасающихся. Все. Он выбрасывается во тьму внешнюю, в погибель. Всего-навсего подряд три службы воскресные. Казалось бы, настолько это важно, что одна служба – это тревога, два – это уже невероятное происшествие, а три – смерть. То же самое по отношению к нашей молитве, к келейной или домашней. Тоже наблюдаем, есть расположенность или нету, есть ревность о ней или нету. Как мы ценим этот дар Божий? Ибо Ваде нельзя молиться. Ваде, кто стоит за тебе? Значит, если бы мы знали, какая там нужда в молитве и что там нет возможности, то как бы мы возлюбили и ревновали этой великой милостью Божией, возможность молиться, призывать его имя сейчас, когда у нас есть и время, и силы. И здесь есть еще такой момент, что очень важно делать любое дело с правильным намерением, а не просто делать, лишь бы делать. Например, церковное пение. Это часть богослужения. Так вот, если кто-то поет богослужебное песнопение, положенное там по уставу до сегодняшнего дня, вот, поет просто потому, что вот, надо петь это, озвучить, как говорится, то он ничего не приобретает. Он впустую. А то еще восхождение себе это делает. Поэтому он должен не просто это петь, что, а, так это для кого-то нужно, там, или прочитает что-то, чтец читает. А он должен это делать, что ему это нужно прежде всего, что он выражает это для себя прежде всего, а потом еще следить за тем, чтобы и до других донести эти важные молитвы и слова Духа Святаго. То есть он должен их сопереживать и молиться этим, а не просто произносить для кого-то. Итак, любое другое делание. Если не будет вот этого по-настоящему его делания с правильной целью, с правильным намерением, с вниманием, что оно действительно для него важно, и он работает, то не будет никакого значения, что он это делает, и не будет никакого полезного плода. А будет только это дело в осуждении. И поэтому апостол Павел в сегодняшнем вот послании к Римлянам, который церковь постоянно читать, так пишет к нам, христианам, уверовавшим. И как поданы нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещатель ли, увещавай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна, отвращайте зла. То есть активное действие, да, должно быть. От зла отвращаться решительно, то есть с ненавистью, с омерзением зла. Это очень важно, активное, то есть вот ревностное, а не просто так. Вот. И это важно. Прилепляйтесь к добру. Видите, протеплюсь, там отращайтесь, а здесь прилепляйтесь. То же самое, не просто так, там, а, сейчас возьму это добро, как бублик, поключу и в рот положу. Нет, а охватываю, как вот что-то любимое, очень долгожданное. Обхватываю, прижимаю, прилепляюсь, и все, никогда не оставлю это. Вот так нужно относиться к всему доброму, что Господь посылает нам в сегодняшний день. Прилепляться, соединяться неразрывно, тоже активно, ревностно, а не как-нибудь там, лишь бы. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Вот это то, что касается вот, ношения расслабленной души. Значит, в усердии не ослабевайте. Вот эта вот способность ослабевать в делании добрых дел, она является частью нашей всеобъемлющей немощи. Мы сами себе находим, что вот сегодня что-то так, прочитал какого-то отца, значит, настроился, во, какое хорошее делание, или вот какие хорошие средства. Сейчас я вот решил, себе в сердце положил, все, сегодняшнее утро. Встал действительно утром, да, заряд такой, пошел, все, осеняю себя такой, с вниманием, крестным знаменем, четко рисую линии, все, снизу вверх, с одного плеча на другой слежу, чтобы не исказить, не скривить, чтобы при этом было правильное сознание, чтобы дух был правильный. Все, сделал. Фу, хорошо, слава Богу, получилось. Прочитал молитву, понудил себя помыслы там, о житейском, не тараванили в голову, все со вниманием, кто-то положил, выставил там поклончиком несколько, все, прочитал правила, так говорит, фу, хорошо, вроде так на душу подействовал, все, пошел. Завтра встаю, гуси потягуси, не хочется это, уже сикосна, кость пошла рука, нет усердия, ослабело. Надоело контролировать, следить, надо так, а, как-нибудь. А вот, чтобы совсем оставить, так нет. Но я же все-таки верующий человек, не могу совсем оставить. Надо отделаться от Бога и для себя, для своей совести как-нибудь что-то отмахаться. Уже и слова выговариваю, помилуй меня, Боже, хребет, и пошло-поехало. Это все безобразие, это уже все. Ни Бог, ни ангелы этого никто не потерпит, это же не нужно. Никому это же не нужно, дело нет. Поэтому надо делать все усердно. Опять понуждать себя делать так, как ты делал первый раз. Усердно, со вниманием, со страхом, благовением. Опять и опять возвращаться. Заставлять себя. Тогда будет, ну и, конечно же, пламенеть духом. Ну, то есть это и есть, пламенеть духом, это и есть ревность. Иначе называется пламенеть духом. То есть если не будет этого пламенения духом, то все будет опять делаться так, абы как. И не будет никакой пользы. Будьте боголюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Ну, тут целый ряд перечней, тоже конкретных служений, которые Дух Святый дает людям по данной благодати. Да? То есть, если пророчит, и об этом надо ревновать. То есть, он говорит, имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. То есть не пренебрегай этим даром. Не ложи его на полку. Или не закапывай его куда-то. А служи этим даром. Учитель? Учи. Увещатель? Увещевай. Начальник? Начальство с усердием и так далее. То есть, опять-таки, не только в деле личного спасения и покаяния мы должны разогревать себя, поддерживать и вот искусственными приемами все-таки удерживать себя в этих пределах устремленности к Богу, а и в других обязанностях наших, церковных или даже внешне. И там, как бы вот общий принцип мы соблюдаем и делаем все с огоньком, с ревностью, как бы это как пред Господом, ради Господа, а не просто так, а, это мы там мирское дело, все, да, как-нибудь, лишь бы от звонка до звонка, отсидеть, отделать, пойти, а чтобы это была польза. То есть не в том, что сам плод того дела, может быть, нам так не так важен, как само спасение, ну, может, деньги приносят или там еще что-то такое житейское. Это необходимость в этом есть, но это не такое, чтобы совсем прямо важное. Поэтому можно так как бы и с прохладцей. Но нам не полезно допускать прохладцу, потому что если мы там допустим, то мы и здесь тем более допустим. Ибо там нам много чего приятно делать. И мы можем ослабеть. А уж как будет легко ослабеть то, что нам и неприятно делать, то есть спасительное. Заповеди Божьи, молитва, пост, подвиги и так далее. Понятно, что искусство как бы оттачивается не только в бою, сколько в учении. Так вот эту свою внешнюю часть жизни воспринимайте как учение. Оттачивайте именно элементы искусства, которые потом вы в свою покаянную жизнь уже вносите и уже на должное и правильно направляете. И да поможет вам Господь донести вашу ослабленную душу к Нему самому и получить полное здравие. Аминь.